И не будет ли цесарь побужден ею поспешить миром с Францией, который даст ему возможность вмешиваться в северные дела к предосуждению вашего величества, не упоминая о многих других вредных последствиях французского союза? По нашему мнению, французский король имеет единственную целью – усыпить ваше величество и мнимыми обещаниями отлучить от союза. И хотя мы не думаем, чтобы вы допустили отлучить себя от союза, однако не можем не представить вам, какое попечение имели мы до сего времени о вашем интересе и удержании вас на польском престоле, как верно во всех наших предприятиях с вами поступали еще недавно всякое вспоможение против порта и обещали. И потому мы никогда не могли ожидать, чтобы ваше величество вступили в союз с Францией без нашего согласия и ведома. Получивший это письмо, Август отдал его фельдмаршалу Флемингу. Потом сам поехал к нему и долго с ним разговаривал. Флеминг объявил Дашкову, что король и не мыслит входить ни в какие партикулярные сношения с шведом. Никакой нужды в том нет и никакой прибыли. И с королем французским никакого трактата не заключено. Французский министр подал проект, и король Польши не отказывает, чтобы выиграть время относительно Турции, и действительно послал своего министра в Париж для того только, чтобы Францию держать в надежде, а не в самом деле выслушивать от нее предложение. «Донесите царскому величеству, — говорил Флеминг, — что я отнюдь до того не допущу, изволил бы на меня надеяться крепко. Если б я усмотрел что-нибудь подобное, то служить бы больше не стал, потому что стыд и срам был бы нам на весь свет. И то король нехорошо сделал, что и первый трактат с шведом заключил без воли царского величества. Но тогда были самые натуральные причины, потому что шведский король был в великом счастье. Войска саксонские, польские, русские не могли против него стоять, везде проигрывали. Притом вошел он в самое сердце Саксонии. До того трактата довела короля деспирация. А теперь никакой причины нет. Рассевают такие дела наши неприятели. Не полагаясь на слова Флеминга, Дашка всячески проведывал стороною и ничего не мог узнать. Говорил с канцлером коронным Шембеком, представляя ему последнюю польскую пагубу от Французского союза и партикулярного мира с Швецией. Шембек клялся, что ничего не знает. Напротив, много раз слышал он от короля, что нынешний Северный союз не только надобно содержать в целости до конца войны, но и после нее надобно его обновить. Но Петр, наученный опытом, так был встревожен известиями о сношениях Августа с Швецией и Францией, что отправил королю камергера Семена Нарышкина, дабы подлинно ваше величество нам объявить изволил, истинно ль сие или неправое разглашение, как писал царь Августу. Нарышкин приехал в Дрезден 12 марта 1714 года и на третий день представился королю. «Может быть, — сказал Август, — царское величество получил известие о моих сношениях с Швецией от тех, которые сами склоннее к партикулярному миру с нею, чем я». В этих словах заключался намек на датчан. 21 числа Нарышкин обедал у короля, который за столом тихо говорил ему: «Клянусь, что всегда буду в союзе с царским величеством верно, и партикулярного мира с шведами отнюдь не заключу». То же самое король повторил, отпуская Нарышкина, тоже написал и в ответной грамоте своей к царю. Царь боялся, что Август заключит отдельный мир со Швецией. Август боялся того же самого с русской стороны. К Дашкову обращались с вопросами, верно ли известие, что царское величество трактует с шведами. Еще более боялись, чтоб недовольная Августом Литва не обратилась к царю с просьбою о помощи. Сильное подозрение возбудила поездка Огинских в Петербург. Король не хотел верить Дашкову, чтоб со стороны этих вельмож не было никакого предложения царем, чтобы они ездили в Петербург по своим частным делам. Хотя царское величество, говорил король, и не принял от Огинских предложения, однако они предлагали. Начали стращать Дашкова, говорили: «Если царское величество скоро не отдаст Риге королю с провинцией, то Англия, Голландия и прусский король примут свои меры». Дашков отвечал: «Мы таких страхов не боимся. Не из страха, но для исполнения договора царское величество удовлетворит в этом короля». А коронный канцлер Шембек тайно говорил Дашкову: «Отправлено полномочие королевскому резиденту в России, чтоб требовал Риги, а Речь Посполитая о том и не ведает». «Если надобно, — писал Дашков, — чтоб Рига несколько времени осталась за нами, то нужно здесь тайком подучить поляков, чтоб требовали у короля посылки уполномоченного от Речи Посполитой к царскому величеству относительно отдачи Риги с провинцией. Король отнюдь не захочет, чтобы в Риге был польский гарнизон, и потому не пошлет польского уполномоченного. И таким образом в их прикословии можно Ригу и не отдавать скоро. Королевские министры всеми мерами стараются, чтобы Рига была в руках королевских, и слышать не хотят о том, чтобы была в руках польских». Прикословие между польским королем и Польшей становилось день ото дня сильнее. Поляки требовали, чтобы король вывел от них свое саксонское войско. Король для вывода половины войска требовал денег, провианту и подвод на дорогу. Шляхта не хотела ничего давать. Гетман Великий Коронный Синявский утверждал ее в этом. Под Опатовым шляхта начала было собираться против саксонцев. Те в числе 5000 стали обозом, и шляхта утихла. Но не прекратилась ненависть между нею и саксонцами. Канцлер коронный Шембек жаловался Дашкову, что король ничего ему не сообщает о делах между Россией и Польшей, все делая через своих саксонских министров. Канцлер продолжал быть на жаловании у русского двора вместе с другими знатнейшими вельможами. «Просил меня канцлер Великий Коронный, — писал Дашков Головкину, — чтобы я вашему сиятельству донес о годовом ему жаловании, ибо уже год давно минул, а трудов его, правда, здесь много, и об интересах царского величества имеет всегда старание и беспрестанно при короле живет. А бископ Куявский, хотя по-прежнему наш приятель, но никогда при короле не живет. Приедет разве на неделю, и опять уедет, и уже от публичных дел начал отваливаться. А живет по своим деревням, строит и деньги собирает, и ему давать не за что. И когда бы пришло какое дело на сейме, то и тогда ему можно вексель дать. Также и гетману коронному давать ныне не для чего, потому что и без того может он царскому величеству быть верен, ибо королевское величество гораздо к нему недобр». Между тем подозрения насчет поведения короля Августа относительно России все увеличивались. Август оказывал явное расположение прежним врагам своим, киевскому воеводе Потоцкому, старости Бобруйскому, Сапеге и другим. Рассказывали, что Сапега советует королю начать войну против России заодно с Турцией. Дашкову были подозрительны тайные переговоры короля и Флеминга с крымским посланником. Он дал 35 червоных переводчику последнего, и тот рассказал ему следующее. Посланник обнадежил короля, что по настоянию хана Порта опять объявит войну России, а король ему говорил, что и он с поляками будет помогать туркам для отобрания Киева и Смоленска. И если бы гетманы не захотели ему помогать, то есть люди, которые могут отнять у гетманов войска коронные и литовские, то есть воевода Киевский и староста Бобруйский. Воеводы киевские с товарищи послали к Порте свои проекты, обнадеживая, что поляки все будут с турками. «Впрочем, я не думаю, — писал Дашков, — чтоб поляки послушались короля и начали войну с нами безо всякой причины. Они совсем обнищали. Нет у них ни денег, ни лошадей, ни скота, ради и свое отдать, только чтобы в мире жить. Саксония также обнищала от несносных и беспрестанных контрибуций. В Польше никогда так голодно не бывало, как теперь. Во многих воеводствах начали покупать корец ржи по 40 злотых, а корец малым больше нашей осьмины. Недород был великий. Я сам видел, что не мужики, а убогая шляхта по нескольку недель не едят хлеба, только овощами питаются. То же самое доносил и князь Василий Владимирович Долгорукий. В Польше, государь, немалая конфузия. Саксонцев по квартирам в Польше и Литве сказывают около 30 тысяч, и поступают они с поляками очень гордо, что полякам по их нравам всего противнее. Деньги положены с каждого двора на месяц по 32 злотых. Сильно озлоблены поляки. И думаю, насколько я их знаю, что будет между ними смута. И как мы теперь видим, житье польское несносно им, не могут выдержать. Так стали убоги, что поверить нельзя. Действительно, королю Августу было не до войны с Россией. На сеймиках поляки объявили, что добровольно ничего не дадут саксонцам, пусть берут сами до времени. Многие кричали, что их вольность уже кончается, и остается одно спасение – просить обороны у российского орла. Саксонцы начали собирать деньги сами. Дашков начал говорить неприятелям своим по секрету, что царское величество, жалея приятелей своих, чтобы не пришли безо всякой нужды до крайнего разорения, велел предложить королю о выводе саксонских войск из Польши. Приятели были очень благодарны за такую милость и говорили: «Мы до сих пор думали, что король не выводит от нас своих саксонцев с позволения царского величества, и потому не смели и рук поднять на саксонцев, а теперь поведем дело иначе. Если саксонцы останутся здесь до весны, то мы их выгоним». Со стороны русского двора действительно было сделано королю предложение о выводе саксонских войск из Польши. Август велел сказать Дашкову, что саксонские войска необходимы в Польше по случаю проезда шведского короля из Турции. Дашков отвечал, что царь требует вывода саксонцев не для своего частного, но для общего интереса, ибо между поляками сильное неудовольствие, и готовы они пристать не только к шведу, но и к самому дьяволу. Притом король шведский хорошо знает, что на границах польских и литовских стоит большое русское войско, которое у него в большей консидерации, чем саксонское войско. Сильно отговаривался от вывода саксонских войск из Польши отправляемый королем в Россию тайный советник Фицтум в конце 1714 года. «Если король все войска выведет, — говорил Фицтум, — то надобно опасаться, что шведские приверженцы опять поднимутся и произведут такое возмущение, которого после и усмирить будет нельзя, особенно если король шведский также что-нибудь предпримет. Притом, если король выведет войска из Польши, то, не имея чем их кормить, принужден будет половину распустить, что не будет полезно царскому величеству». Фицтум был прислан с требованием отдачи Лифляндии. Ему отвечали, что царь от исполнения трактата не отречется. Но надобно смотреть, чтобы от этого исполнения не выросло большого зла. «Если царь отдаст теперь Лифляндию, то поляки станут кричать, что король хочет сделаться самовластным и что царь ему в этом помогает, и станут искать покровительство у турок. Следовательно, всего лучше отложить отдачу Лифляндии до заключения мира». Фицтум возражал, что царь должен немедленно отдать Лифляндию для показания перед всем светом своей умеренности. «Многие державы и так уже завидуют и внушают королю, что царь никогда не уступит ему Лифляндии. Надобно опасаться, чтобы другие державы не согласились овладеть Лифляндией, и тогда она ни царю, ни королю не достанется». Что же касается до неудовольствия поляков, то король берет на себя потушить это неудовольствие. Если Лифляндия дана будет королю польскому и курфюрсту саксонскому, то никто не может догадаться, отдана ли она его величеству, как избранному королю польскому, или отдана наследственно, как курфюрсту саксонскому. Отношения Августа II к России и отношения польских его подданных к нему самому были таковы, что требовали присутствия в Польше искусного дипломата. И весной 1715 года в Варшаву отправился снова князь Григорий Федорович Долгорукий, а Дашков поехал на резиденцию при коронном гетмане. Первым делом Долгорукого по приезде в Варшаву было требовать от короля пропуска русского войска через польские владения. Август отговаривался от этого всеми мерами, представляя и голод, свирепствовавший в Польше, и ненадобность в большом войске, потому что шведов мало, и король прусский готов ударить на них с многочисленную армию, и страх, что вступлением русских войск в Польшу возбудятся подозрения турок. Долгорукий не верил, чтобы прусское войско скоро начало действовать против шведов, ибо знал, как французские министры переезжают от прусского двора к шведскому и трактуют. Видел, как французский министр при польском дворе Безанваль находится в необыкновенной милости у Августа II. Видится с ним, когда хочет. О положении дел в Польше Долгорукий доносил. Примас, гетманы и все принципалы сильно недовольны королем. Все живут по своим маятностям и ехать ко двору не хотят, потому что не могут упросить короля о милосердии своему народу. Сбирают новую контрибуцию, не обходя и гетманские имения. 2 года уже недород. Всыть не едят. Но по лесам и полям былием питаются и мрут с голоду. Все единогласно говорят, что если нынешним летом будет такой же неурожай, и король милосердия не покажет, войск саксонских не выведет, то, покинув отечество, пойдут за границы, где могут сыскать себе пропитание. В такое убожество и бессилие здешнее государство пришло, что хуже быть нельзя. И нельзя поверить, если кто сам не увидит, ни в одной пище, во всем великая скудость, ни с какой стороны из-за границ ни с каким товаром не едут. Относительно прохода русских войск через Польшу Долгорукий переговорил с доброжелательными сенаторами и дал знать Головкину, что в случае нужды можно двинуть войска в Польшу без всяких предварительных просьб и домогательств. «Король к нам очень холоден», — писал Долгорукий, «и знаю, наверное, что приездом моим недоволен». В августе Долгорукий дал знать, что были в Варшаве коронные гетманы и некоторые сенаторы и домогались у короля вывода из Польши саксонских войск, но получили отказ. Притом же наложена новая тяжкая контрибуция, которой выплатить никак нельзя. Долгорукий обнадеживал гетманов протекцию царскую. «По окончании войны принудим короля вывести из Польши его войска. Только потерпите хотя во время нынешней кампании». Гетманы обещались терпеть, только выразили опасение, чтоб шляхта с отчаяния чего-нибудь не начала. А особенно боялись за Литву, где гетман Потей уже выдал универсалы против войск королевских.